Азаттык новосына сүйлөйбүз. Бишкекте саат 7 болду. Саламатсыздарбы? Бүгүн 9-январь, күнгө шаршемби. Азаттык өз уктурууларын баштайт. Коомдук телерадионун кабарчыларын сабады деп шектелген адам кармалды, бирок жабыркагандар андан кылмышкерди таанып, дал ошол адам болчу деп так айта албай жатат тергөөчүлөргө.
Башка чаап-чаап эки жолу кулап кайра тургандан кайра дагы биз күткөн эмеспиз да ошондой болот депчи. Эми бул деген көпкөндүктүн чеги да.
Кытайда журналисттер мамлекеттик цензурага каршы пикирин ачык айта баштады.
Өзгөрүш жана реформа оңой болбойт. Ал үчүн көп талкуу керек. Алар күндө улам бир интернет сайтын жабат. Бул качанга чейин уланат?
Мына ушу жана башка окуялар тууралуу алдыдагы жарым саатта кененирээк сүйлөшөбүз. Азаттыктын бүгүнкү таңкы берүүлөрүн мен Рахат Кеңешов алып барам. Жогоруда айтылган окуяларга кененирээк токтолоор алдында соңку кабарларды кесиптешим Бакыт Асановдон билип алсак. Бакыт, саламатсызбы?
Саламатсызбы. Чек ара кызматы Соо Ханкалаунда барымтада кыргыз жарандары жоктугун тастыктады. Бул тууралуу Кыргызстандын чек ара кызматынын шейшембиде кечке жуук тараткан билдирүүсүндө айтылат. Маалыматта айтылгандай, эки өлкөнүн чек ара мекемелеринин жетекчилери шейшембиде кездешип, анда өзбек тарап жолугушууда Соо Ханкалаунда кыргыз жарандарынын жоктугун тастыктаган. Эки өлкөнүн өкүлдөрү чек арадагы инцидентти объективдүү иликтөө максатында окуя болгон жерди биргелешип көрүп да чыгышкан. Ага чейин айрым маалымат каражаттары Кыргызстандын 40га жакын жараны барымтада калганы тууралуу жазып чыккан эле. Учурда Өзбекстандын Соо Ханкалаунун тегерегиндеги кыргыз чек ара бекеттери, жолдордун баары жабык турат. Чек ара кызматы абалды стабилдүү деп мүнөздөөдө. Уга Чавес ант берүү аземине катыша албайт. Ушул тапта ооруп жаткан Венесуэланын президенти Уга Чавес ушул бейшембиде боло турган инаугурациясына катыша албайт. Бул тууралуу өлкөнүн улуттук ассамблеясынын спикери Диасдада Кабелла шейшембиде ассамблея мүчөлөрүнө вице президент Николас Мадуронун катын окуп берип жатып билдирди. Анда Чавеска операция жасаган кубалык дарыгерлер президенттин саламаттыгынын 10-январга чейин мурда калыбына келбей тургандыгын билдиришкени жазылган. Ошондуктан ант берүү аземинин мөөнөтү кийинкиге жылдырыларын вице президент Николас Мадуро парламенттин мүчөлөрүнө кабарлаган. Уга Чавеске 11-декабрда 4-түнчү онкологиялык операция жасалып, андан бери ал эл алдына чыга элек. Венесуэланын конституциясына ылайык анын азыркы президенттик мөөнөтү 10-январда өтүп, кийинкисине расмий ант берип киришиши керек болчу. Кашмирде Индиянын эки аскери мерт болду. Индия бийликтеринин арастоосунда алардын эки жоокерин талаштуу Кашмир аймагын бөлүп турган көзөмөл тилкесинин жанынан атып салышкан. Атышуу Пакистан аскерлери тилкени кесип өткөндөн кийин башталган. Индия армиясынын өкүлдөрү кагылышууну олуттуу чагым деп атады. Пакистан армиясы болсо алардын жоокерлери оозуна ок атканын төгүндөдү. Шейшембидеги кан төгүүгө чейин эле Пакистан ушул жекшембиде Индия аскерлери алардын бекетине чек арадагы сызыктын жанынан кол салып, бир жоокерин мерт кылган ачыккан болчу. Коомдук каналдын кабарчысы Бурулай Пусурманкулова өзүн сабады делген шектүүнү толугу менен тааный алган жок. Бул тууралуу Азаттыкка Пусурманкулова кабарлады. Анын айтымында кечээ кечинде Бишкектин Октябрь райондук ички иштер бөлүмүндө кылмышка шектүү деп кармалган адам менен беттештирүү болуп өткөн. Анда Пусурманкулова кармалган адамды толугу менен тааный алган эмес.
Адамдарды көрдүм, бирок деген 100% ишенген жокмун да. Ошо бир адам окшош экен, койгон экөөсү такыр тиешеси жок берге. А бир бала окшош экен дедим да, бирок деген ал деген футболкачан коюптур да. Мен астында футболкачан, башында бетинде эч нерсеси жок. А биз урган адам ач кичен, анан спорттук курткачан болчу да. Тергөөчүгө айттым да, мен деген муну азыр мен айта албайм, ондой кийим менен ачки менен коюп бергиле дедим да.
Бусурманкулованын айтымында бүгүн жабыртаткан журналисттер менен шектүү кайрадан беттештириле. 7-январда коомдук телерадио корпорациясынын журналисттери Бурулай Пусурманкулова жана Ширин Асанакунова түндүк электр ишканасынын өкүлдөрү менен бирге рейдке чыккан. Алар Бишкектеги Ататүрк сейил багынын жанында жашаган, электр энергиясы үчүн акы төлөбөй мыйзамсыз колдонгон үйлөр боюнча сюжет тартып жүрүшкөн. Журналисттердин айтымында Малдыбаев 16 дарегинде жашаган киши аларга кол көтөрүп итке талатарын айтып коркуткан. Бул окуяга андан соң кылмыш иши козголуп, окуя боюнча шектүү катары 1983-жылы туулган Айдин Кулбаев аттуу жаран кармалганын Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы кечээ билдирген болчу. Икрамидин Айткуловдун адвокаттык лицензиясын ажыратуу маселеси бүгүн каралат. Юстиция министрлигинин комиссиясы Айткуловдун адвокаттык лицензиясынан ажыратуу маселесин бүгүн карайт. Бул тууралуу Азаттык адвокат өзү кабарлады. Буга чейин башкы прокуратура Айткуловду коомчулукту адаштырган маалыматтарды байма-бай таратып жаткан үчүн адвокаттык лицензиясынан ажыратуу өтүнүшүн юстиция министрлигине жөнөткөн. Прокуратуранын түшүндүрмөсү боюнча Камчыбек Ташиевдин таламын коргогон Айткулов депутат өткөн соттук психологиялык экспертизанын жыйынтыгы тууралуу коомчулукка жалган маалымат тараткан. Бирок Икрамидин Айткулов мындай айыптоону четке кагып, ишти саясий жүйө менен байланыштырып келет. АКШнын жаңы коргоо министрине Иран үмүт артты, ал эми Израиль болсо тынчсызданууда. Ирандын тышкы иштер министрлигинин кечээки билдирүүсүнө караганда, алардын алдыда Пентагондун мурдагы сенатор Чак Хегель жетектеши менен Вашингтон Тегеран алакасы жакшырат деп үмүттөнүшөт. Иран тышкы саясий мекемесинин өкүлү Рамин Мехманпараст белгилегендей, аларда АКШнын тышкы саясатында практикалык өзгөрүү болот деген үмүт бар. Бул аралыкта Израилдин парламенттин төрагасы Реуан Ривлин Хагелдин АКШ коргоо министрлигине дайындалышы менен Израиль үчүн тынчсыздануу жаратарын айтып чыкты. Президент Обама коргоо министринин кызматына ушул дүйшөмбү күнү көрсөткөн Хагель Израилди сындаганы жана Иран менен диалогдун жактоочусу катары белгилүү. Азыркы саатарга чейин топтолгон Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү маанилүү жаңылыктар ушулар болду. Кеп кезек өзүңүздө.
Рахмат, Бакыт. Соңку жаңылыктарды Бактасанов айтып берди. Эми синоптиктердин маалыматы: бүгүн Кыргызстандын аймагында ала булут каптап турат, жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүйдө 9-14, Таласта 7-12, Баткенде 5-10, Ош Жалалабадта 4-9 градус жылуу. Ысык көлдө 4 градус суыктан 1 градуска чейин жылуу, Нарын облусунда 8-13, Суусаморда 11-16, Тоолордо 10-15 градус суук болот. Бишкекте жаан чачын болбойт, абанын температурасы 11-13 градус жылуу. Кыргызстанда киреше тууралуу декларация толтуруу башталды. Кыргыз өкмөтү буга чейин ашып ташкан дүйнөгө салык салууну сунуштаган. Декабрдын соңунда болсо франциялык актер Жерар Депардье француз өкмөтүнүн жылдык кирешеси 1 миллион евродон ашкан жарандарынан 75% салык төлөтүү планына нааразы болуп, башка өлкөнүн жарандыгын алганы дүйнөлүк коомчулукта кызуу талкуу жаратты. Азаттыктын таңкы арай көз чарай талкуусу бүгүн мына ушул темага арналат. Эгер сиздин дагы ушул багытта сурооңуз же пикириңиз болсо, Бишкектеги 31-61-63 номуруна телефон чалсаңыз болот. Туура 1.5 сааттан кийин байлыкка салыкты көтөрүү керекпи? Кыргызстан неге кедейлерди эмес байларды жаман көрүшөт? Салык жогоруласа өлкөдөгү байлар капиталын башка мамлекетке чыгарып кетпейби деген суроолордун тегерегинде болот талкуу. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк. Бишкекте электр үчүн төлөбөгөн, карызы 100 000 деген сомго жеткен кардарлар боюнча электриктердин атайын рейдин телеге тартып жүргөн коомдук телеканалдын кабарчыларын сабады деп шектелген адам кармалды. Айрым маалыматтар боюнча кармалган Айдын Кулбаев Бишкек шаардык кеңешинин социал демократтар партиясынан депутат Айда Кулбаеванын иниси жана мурдагы Ак жолдон экс депутаты Абдырайым Кулбаевдин уулу. Теманы кабарчыбыз Тимур Токтоналиев улантат.
Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Бакыт Сейитовдун маалыматы боюнча 29 жаштагы Айзин Кулбаев кылмышты моюнуна алып, Октябрь райондук ИИБында көрсөтмө берип жатат. Шектүү адамды бир күндөн кийин 8 январда оперативдик маалыматтын жардамы менен кечке жок милиция кызматкерлери шаар ичинен кармашты.
Бирок ошого карабастан учурда тергөөчүлөр рейстин кызматкерлерин жана журналисттерди менен бетме бет тактап опознание кылыш үчүн атайын тиешелүү иш чараларын жүргүзүп атат. Анан калган уже тергөөнүн жүрүшү көрсөтөт. Эгерде чындыгында ошол боло турган болсо, анда сөзсүз жоопкерчиликке тартылат.
Сейитовдун айтымында Октябрь райондук милициясы бейбаштык деген берене боюнча кылмыш ишин козгоду. Ал беренеде күнөөлүү адам 3 жылдан 8 жылга чейин эркинен ажыратылат деп жазылган. Шектүү Азин Кулбаевди милиция кызматкерлери 48 саатка убактылуу камакка алды. Эгер тергөөчүлөр кармоо убактысын узартуу керек деп тапса, бул маселени сот чечмекчи. КТРКнын журналисттери Ширин Асаныкунов менен Бурулдай Пусурманкул Кулованын айтымында 7 январда түндүк электр ишканасынын текшерүүчүлөрү менен Ататүрк сел багынын жанында орун алган свет үчүн ири өлчөмдөгү акчаларды төлөбөгөн үйлөрдү кыдырып жатканда ошондой үйлөрдүн биринен эркек киши чыга калып, жаалы кайнап, эки журналист уруп согуп, микрофонду сындырып салган. Ширин Асаныкунова мээси чайкалды деген диагноз менен улуттук госпиталда дарыланып жатат. Ал эми Бурулай Пусурманкулованын денесинде көгөл атактар жүрөт. Буга чейин деле мындай рейдтерге дала чыгып көргөм, бирок биринчи жолу токмок жеп өзүмө келе албай жатам, дейт арыкчы Ширина Санакунова.
Эми ал кишинин кебетесинде эле көрдүңөр да, аябагандай чоң. Анан кийин анын колунда мен ончо эле болуп калдым да мындай. Башка чаап чаап эки жолу кулап кайра тургандан кайра дагы
Биз күткөн эмеспиз да ошондой болот депчи. Биз андай деле сөмкөгө барган жокпуз да, жөн эле мындай сыртынан эле тартып кетип атканбыз. Эч кимге тийишкен жокпуз. Конкреттүү бир адамга барган жокпуз. Биз жөн эле мындай сыртынан эле карап, мына мисалы үчүн бул үй мындай, тигил үй мындай деп тартып атканбыз да. Анан биз күткөн эмеспиз жөн эле ушул. Келип эми бул деген көпкөндүктүн чеги да.
Бурлайпов Сурманкулова 8 январда эртең менен ошол үйгө милиция кызматкерлери менен кошо барганда КСДП фракциясынан Бишкек шаардык кеңешке депутат болгон Аида Кулбаеваны тааныганын айтты.
Милициядер эшикти звонокту басканда үйдөн бир аял чыкты да. Ошол аялды тааныйсызбы булбу деп ошентип айтышты. Ал аял көрсө Бишкек шаардык кеңешине депутат Аида Кулбаева деген социал демократтардан экен.
Азаттыктын кабарчылары ал үйгө барганда эшикти эч ким ачкан жок. Кошуналары болсо үйдө ким жашаарын билбестегин айтышты. Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын өкүлү Эрнис Осмонбаев, кармалган Айдын Кулбаев, Бишкек шаардык кеңешинин депутаты Аида Кулбаеванын иниси жана экс-депутат Абдраим Кулбаевдин уулу экенин айтты. 31 жаштагы Аида Кулбаева былтыр ноябрда өткөн Бишкек шаардык кеңешке Кыргызстан социал демократтар партиясынан депутат болгон. Интернетте ал тууралуу болгону Альма Матер ишканасында директордун орун басары экени жазылган. Депутаттын мобилдик телефону жооп бербей койду. Түндүк электр ишканасынын маалыматы боюнча Ататүрк сел багынын жанына Малдыбаев көчөсүндө орун алган үйлөр электр кубаты үчүн бери жагы 2000 баштап 500,000 сомго чейин карыз. Окуя болгон үйдүн 2012 жылдын август айынан берки карызы 4074 сом экенин түндүк электр ишканасынан билдиришти. Аталган ишкананын басма сөз катчысы Гүлө Мураталиева контролёрлорго кол салуулар көп болгондуктан бир чети көнүп калышканын, анан сактануу эрежелерин үйрөтүлүп турарын айтты. Журналисттерге кол салуу окуясы Кыргызстанда чоң резонансты жаратып, тергөө ишин президент Алмазбек Атамбаев өз көзөмөлүнө алды. Тимур Токтоналиев, Азаттык, Бишкек.
Журналист кыздарга кол салуу боюнча бул факт азыр коомчулукта талкууланып жатат. Кызуу түрдүү маалыматтар бар, себеби алгач кылмышка шектүү деп Айдын Кулбаев эмес, таптакыр башка адамдын аты аталып жаткан болчу. Сабалган журналисттер да азырынча тергөөчүлөргө аларга кол салган адам дал ушул кармалган Айдын Кулбаев болчу деп так айта албай жатат. Кечээ мисалы Бурлайпов Сурманкуловага Айдын Кулбаевди көрсөтүшкөндө ал дал ушул адам болчу деп так айта албаганын, бүгүн да Ширин Асан Акунованын катышуусунда кайрадан эки тарап көздөшөрүн Азат билдирди. Уктурубузду улантабыз. Бүгүн январдын 9-у, кыш ортолоп калды, бирок өрөөндүү райондордо аба азыр жылуу. Жана аба ырайында айтылгандай, чүйдө мисалы бүгүн 14 градуска чейин жылыйт аба. Ал эми нарында учурда чилденин суугу башталды. Кыш күрөөдө тоолуу аймактын эли кантип атканын билүү үчүн Нарын облусундагы өкмөттүн өкүлүнүн орун басары Жакыпбек Субакажаевди сөзгө тарттык. Аны менен кабарчыбыз Бакыт Асанов маектешти.
Жакып мырза, мына эң суук аймактардын бири болгон Кыргызстандагы Нарын кыш күрөөдө кантип атат? Азырынча Нарын жылуу экени айтылып атат, бирок суук кийинчерээк күчүнө кирери да айтылууда да. Кышка даярдык кандай болду эле?
Кышка даярдык боюнча ушул быйылкы кыш мезгилинде ошол эрежичи бир кыштан аман эсен бир үчтү алып чыгуу максатында облустук штаб түзүлгөн. Бул облустук штабка тийиштүү мекемелер жетекчилери тартылган. Бүгүнкү күндө ушул ушундай эле облустук штаб баардык райондо иштеп, элге болсо ушул бүгүнкү күнгө карата 228,000 тоннадан ашык көмүр тартылды. Ал эми бюджеттик мекемелерге болсо 145,000 тоннадан ашык көмүр тартылды. Азыр элдин баары мындай айтканда көмүр менен биздин ушул облустун эли 100% камсыз болушкан. Мындан тышкары 69 жерде ушул көмүр базалары уюштурулган. Бүгүнкү күндө ушул базаларда 700 тоннадан ашык көмүр азыр сатыкта турат.
Көмүрдүн баасы кандай болууда? Мындай капчыгына
көмүрдүн баасы азыр Жумгал жактан например көмүрдүн баасы арзан 1700 сом тегерегинде 2000 сом тегерегинде, ал эми Нарын шаарында башка региондордо 3000 сомдон 3500 сомго чейин базарларда сатылып жатат.
Мына быйыл энергетикалык оор кырдаалдан улам аймактарда маал малы менен электр энергиясы өчүрүлүп жатпайбы? Нарында жарык бир күндө канча жолу өчүрүлүп жатат? Анан суу катуу болгон нарынга элге кыйын эле болот эсе керек электр энергиясын өчүрүлүш.
Ооба, нарында дагы күнүнө 2 сааттан өчүрүлүп атат. Бул болсо электр энергиясы менен иштегенден от казандарга гана чектөө коюлган да. Электр энергиясы менен иштеген от казандарга эртеңи саат 7:00-9:00 чейин, кечинде саат 7:00-9:00 чейин ушул эки маал өчүрүлүп атат. Ал эми башка жерлерде свет боюнча үзгүлтүк жок, эч качан өткөн жери жок. элге болсо үзгүлтүксүз свет берилип атат.
Былтыр жут болуп бир топ былтыр жазда кыйналбадыбы? Эл мал чыгымга учурады. Анан быйыл дагы тоюп тартыш болуп анан малдын арзан болгондугу да айтылып атпайбы? Анан ушул былтыркыдай кырдаал түзүлбөш үчүн кошумча чаралар көрүлдүбү? Малга тоюп жетишерлик?
Негизинен ушул быйылкы күздөн баштап ушул дыйкандар фермерлер өзлөрүнүн ушул каражаттын негизинде ушул колунда болгон малдын санына жараша, көлөмүнө жараша жетишерликтүү түрдө барып тоюптан топтоп алды деп ойлойм да. Эмкинде эмне жана сиз айткандай ушу былтыркыдай жарана жут болуп калса, ушу быйылкыга карата биздин эми менимче ушул эме менен тиги тоют менен камсыз болгон жетишерликтүүдө ар ким өзүнчө камдалышкан. Буюрса буюрса андай жут болбойт бийле.
Ал эми сууктан азыркынча мындай чыгымга учураган учурлар кездеше элекпи? Былтыр баягы 40 градуска чейин суук болуп бир топ анан суук аптап бир топ кыйналбады беле?
Бийле ошого жанагындай суук аптоо иштери боюнча алдын ала быйыл ушул күздөн баштап даярдыктардын баарын көргөнбүз. Бул боюнча жана айттым го, ушул штабтар иштеп тиешелүү тапшырмалардын баарын ушу тиешелүү мекемелерге, службаларга бергенбиз. Бул боюнча колдон келишинче даярдык иштери жүргөн. Ал эми жанагы азыркы кезде 25-30 градустун тегерегинде түнкүсүн суук болуп атат. Бул эми биз үчүн дайыма эле болуп турчу суук менимче. Ал жанагы эме боюнча тиги суу ташкындары боюнча жазга карата даярдык иштери жүзүндө жүргүзүлгөн бул боюнча. Каналдардын баары убагында тазаланган.
Чоң рахмат сизге Жакып мырза, ишиңизге ийгилик.
Нарын облусундагы өкмөттүн өкүлүнүн орун басары Жакыпбек Субакыжоев менен кабарчыбыз Бакыт Асанов маектешти.
Ар күнүңүздү азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таң азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар боюнча маектер.
Анда ким таш ким чечет бул маселени? Эгерде силер президенттин өкүлү болсоңуз,
арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыш үчүн, жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөөлөй бербеңиздер. Узурпация.
Боёгу кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз.
Бишкекте саат 7:16 өттү. Азаттык таңкы берүүсүн улантат. Эми азыркы саатка караталган соңку окуялар жөнүндө кыскача айта кетели. Чек ара кызматы Сох анклавында кыргыз өзбек чек арасында барымтада кыргыз жарандары жок экенин тастыктады. Ушу тапта ооруп жаткан Венесуэланын президенти Уго Чавес ушул бейшембиде президенттик үчүнчү мөөнөткө кирише турган инаугурациясына катыша албайт. Кашмирде Индиянын 2 аскери мерт болгону кабарланууда. КТРКнын кабарчысы Бурлай Пусурманкулова аны сабады делген шектүүнү толугу менен тааный алган жок азырынча. Икрамидин Айткуловтон адвокаттык лицензиясын алуу боюнча иш каралат. Прокуратуранын түшүндүрмөсү боюнча ата журтунун лидери Камчыбек Ташиевке таламын коргогон Айткулов депутат өткөн соттук психологиялык психиатриялык экспертиза тууралуу коомчулукка жалган маалымат тараткан. Эл аралык турмуштагы окуялардын айрымдарына эми кененирээк токтолсок, Кытайда журналисттер, редакторлор жана таанымал гезит кызматкерлери өкмөттүк цензурага нааразы болуп иш ташташты. Америка Доошу радиосунун Бейжиндеги кабарчысы Уильям Айттын билдиришинче, түштүк жумалыгы гезитинин айланасындагы бул окуядан улам Кытайда бийлик башчысы алмашкандан бери мамлекет тыкыр көзөмөлдөгөн маалымат каражаттары тармагында муз эрии баштады деген суроо жаралууда. Жаңыл Жусупжан билдирет.
Маалымат тыкыр көзөмөлдөнгөн Кытайда түштүк жумалыгы окуяларды ачык жана көз карандысыз чагылдыруу аракеттери менен таанылган гезит. Мына ушул гезиттин кабарчылары жаңы жылдан кийин ишке кайтып келгенде басылманын конституциялык реформага арналган бөлүгү бурмаланып калгандыгына күбө болушту. Бул окуя гезиттин редакторлору менен кабарчыларын иш таштоого мажбурлады. Ошол эле убакта социалдык тармакта масштабтуу талкуу башталды. 3-январда ишке кайтып келген кабарчылар гезиттин кеңсесинин сыртында акцияга чыгышкан. Кийин алынып салынган интернеттеги сүрөттөрдө ал кызматкерлер сөз эркиндигин, демократияны жана саясий реформаны талап кылган ураан жазууларды көтөрүп тургандыгын көрүү мүмкүн болду. Бир катар илимпоздор жана редакторлор интернетте буга чейин да аталган гезиттин кеңсеси жайгашкан Гуандон дубанындагы үгүт насаат боюнча өкмөт өкүлүн кызматтан кетирүүнү талап кылышкан. Азыр эми Нанжин университетинин студенттери жана башкалар өздөрүнүн кет-кет деген мазмундагы ураандарын кармап турган сүрөттөрүн социалдык сайттарга чыгарышууда. Айрымдары ал тургай Кытайда реформаларды тереңдетүүнүн мезгили келди деген үмүткө жетеленишүүдө. Ноябрь айында Си Цзиньпин компартиянын башчысы болуп келгенден бери сын пикирди канчалык деңгээлде кабыл алар экен деп журналисттер өлкөнүн жаңы жетекчилерин астейдил сынап жаткандыгы байкалат. Себеби Си Цзиньпин өлкөнүн конституциясын коргоого чакырып, антикоррупциялык өнөктүгү жана ашыкча чыгымдарды азайтуу аракеттери үчүн макталууда. Ренмин университетинин журналистика профессору Жон Синг өлкөдө мамлекет башчылары алмашкандан бери эл арасында үнүн мурдагыдан бийигирээк чыгаргандардын катары көбөйүп жаткандыгын мындайча белгиледи.
Сөзсүз өзгөрүү болду. Ар түрдүү деңгээлдеги өзгөрүүлөрдү байкап жатабыз. Маалымат каражаттар курч маселелерди көтөрүп, цензорлор мурдагыдан сабырдуу болуп калгандыгын байкоого мүмкүн. Белгилүү темаларда элдер мурдагыдан чечкиндүүрөөк сүйлөй баштагандай сезим бар.
Профессор ошол эле убакта Кытайда кескин өзгөрүү же кандайдыр бир төңкөрүштөр болуп кетиши күмөн экендигин белгилейт. Анын пикиринде өзгөрүүлөр азастап болот. Көз карашын ачык айтканы үчүн иштен айдалган белгилүү редактор Ли Датон болсо, түштүк жумалыгынын айланасындагы кырдаал бийликтерди жаңылыктардын ар бир сөзүн электен өткөрүү таптакыр зарыл эмес экендигине ынандырат деп үмүттөнөт. Анын көз карашында бирок сөз эркиндиги тармагында өзгөрүш жеңил болбойт.
Өзгөрүш жана реформа оңой болбойт. Ал үчүн көп талкуу керек. Анткени кеп укуктарда пикирин билдирүү жана фактыларды билүү укуктарда болуп атат. Бул укуктардан кантип пайдалана алабыз? Кеп ушунда үгүт насаат бөлүмдөрү баардык интернет түрлөрүн, баардык социалдык тармактарды көзөмөлдөгүсү келет. Алар күндө улам бир интернет сайтын жабат. Бул качанга чейин уланат?
Деп суроо салат экс-редактор. Азырынча күрөш уланууда. Түштүк жумалыгынын жетекчилери Вейбо деп аталган социалдык тармактагы баракчасынын көзөмөлүн бийликтерге өткөрүп бергендигин бышыктады. Алардын айтымында бул сайтты мындан ары гезиттин кызматкерлери көзөмөлдөбөй калды.
Жаңыл Жусупжан Кытайдагы журналисттердин мамлекеттик цензурага каршы акциясы тууралуу айтып берди. Кайрадан эми Кыргызстандагы окуяларга келели. Ошто кыргызстандык журналисттердин аллеясы ачылды. Шаар жетекчилиги эми журналисттер борборун түзөөрүн жарыялады. Бул иш чарага Кыргызстандын башка аймактарынан да медиа жетекчилер келди. Былтыр Ошто журналисттер бирикмеси да ушундай аллея ачкан болчу. Оштон кабарчыбыз Санжар Эралиев баяндайт.
Кыш чилдесинде туш туштан Ошко топтолгон журналисттер мынтип көчөт тигишүүдө. Көрсө арчалар дал ушул январь айында отургузула турган түрүнөн экен. Ак Тилек кичи районундагы 6 чарчы чакырым жерди ээлеген аллеяга өлкөнүн түрдүү аймактарынан келген журналисттер 200 түп арча тегишти. Жакын арада ар бир тегилген даракка бирден жалпыга маалымдоо каражаттарынын аты жазыларын Мырзахматов ачылыш аземинде айтты.
Маселен, Кыргыз тоосу же Эркин тоо деп туруп жазасыз, анан булар өзүнүн эмеси таштайт.
Алфавит боюнча деп.
Өзүнүн памяти каз маалыматты таштайт, анан кийин мраморный табличкага ар биринин түгүнө алдына немени отургузабыз.
Шаар мэриясы бул жерде журналисттер борборуна айландырабыз деп сөз берди. Жаздан тарта аллеянын жанына журналисттер үчүн басма сөз борбору, атайын кафе жана жалпыга маалымдоо каражаттарында иштегендердин балдары үчүн аянтча курулат. Бул аймак мындан ары журналисттер көчөсү деп аталат. Аны курууга жергиликтүү бюджеттен 86 миллион сом коротулмакчы. Аллеянын ачылышына Бишкектен 20дан ашуун журналисттер келген. Алардын бири Аскер Сакыбаева.
2013 жыл жаңыргандан кийин бул журналисттердин башын бириктирген эң жакшы ниети жакшы иш чара болуп атат. Журналисттер ушул журналисттер аллеясы курулат, ал үчүн жер бөлүнүп берилет дегенди менин билишимче былтыркы жылдын башынан бери айтылып келе атат бул сөз. Ошто ушундай болуп атат, биз угуп атканбыз, бирок ошол жер кай жерде бөлүндү, ал жерге кимдер эмне отургузду биз биле элек болчубуз.
Ошто ушуну менен экинчи журналисттер аллеясы ачылууда. Өткөн жылдын жазында журналисттер коомдук бирикмесинин демилгеси менен Султан Ибраимов атындагы драмтеатрдын жанына да журналисттер аллеясы ачылып, 100 түп парча тегилген. Бирикменин Оштогу өкүлү Бакыт Ибраимов жаңы аллея боюнча пикирин төмөнкүчө билдирди.
Бул мен түшүнгөнүм боюнча бул чоң комплекс болот экен. Бул өзүнчө журналисттердин көчөсү болот экен.
ошол жерде келечекте кафе ачылат экен. Эми бир жагынан бул жакшы, менин оюмча Ошто 5 аллея ачылса деле буну мен колдойбуз деп ойлойм да.
Ош мэриясынын бул саамалыгынан улам шаар мэри Мырзахматов февралда болчу калаа башчысын шайлоо алдында журналисттерди колго алуу аракетиби деген пикирлер да болду. Бирок эч ким бул оюн микрофонго ачык айтууну каалаган жок. 2007 жылы Ошто журналист Алишер Саиповду күндүзү көчөдөн эле атып кетишкен. 2 жыл мурун Интерфакстын кабарчысы Жылдыз Бекпаева белгисиз бирөөлөрдүн уртукмогунда калган. 2010 жылдагы улутаралык кагылыштан кийин бир катар өзбек тилдүү маалымат каражаттары жабылган. Былтыртан бери өзбек тилинде же кыргыз өзбек кош тилинде маалымат каражаттары кайрадан жандана баштады. Санжар Эралиев, Азаттык, Ош.
Спорт дүйнөсү. Аргентиналык Лионель Месси 4-жү жолу катар менен дүйнөнүн эң мыкты футболчусу аталды. Дүйшөмбүдө Цюрихте өткөн салтанатта Барселонанын чабуулчусуна алтын топ сыйлыгы ыйгарылды. Мессиге чейин тарыхта бир да футболчу 4 ирет бул сыйлыкты алган эмес болчу, дейт Айнура Жекши кызы.
Месси быйыл да футболдун эң абройлуу сыйлыгын алат деп күн мурун тан эле күтүлгөн. Өткөн сезондо Барселонанын жана Аргентинанын улуттук командасынын курамында 25 жаштагы Месси 91 гол киргизген. Аны менен бирге дүйнөнүн эң мыкты футболисти деген наамды футболдо атак даңкка ээ болгон жылдыздар Реал Мадрид клубунун оюнчусу португалиялык Криштиану Роналду жана Барселонанын дагы бир өкүлү Европа жана дүйнө чемпиону испаниялык Андрес Иньеста талашты. Тарыхка кайрылсак, Мишель Платини 1983-84 жана 85 жылдары, Йохан Круев 71-73 жана 74 жылдары жана Марко Ван Бастен 88-89 жана 92 жылдары алтын топту жеңишкен. Дүйшөмбүдө Цюрихтеги салтанатта сыйлыкты алып жатып, Месси жакындарына, Барселонадагы клубташтарына, Аргентинанын курама командасы боюнча мекендештерине рахматын айтты. Албетте, мен абдан бактылуумун. Сыйлыкты дагы бир жолу жеңүү чоң сыймык. Оюндан ырахат алууга аракеттенем. Чоң спорттон кеткенден кийин гана буга чейинки жетишкендиктериме көз чаптырсам керек. Азыр болсо ага убакыт жок. Бардык матчтар маанилүү. Ballon d'Or же алтын топ сыйлыгы 1956 жылы Франс футбол журналынын ошол кездеги журналисти Габриэль Ано тарабынан уюштурулган. Ал калемгер кесиптештери арасында сурамжылоо өткөрүп, эски континенттин эң мыкты футболистин атоону суранган. Жеңүүчүлөр улуттук командалардын капитандары, машыктыруучулар жана спорт журналисттери тартылган добуш берүү аркылуу аныкталат. 2010 жылдан тартып бул сыйлык менен FIFA'нын жылдын эң мыкты оюнчусу деген сыйлыгы бириктирилип, FIFA'нын алтын тобу деп аталып калган. Муну менен албетте анын аброю да артты. Сыйлык жалаң гана футболисттерге эмес, машыктыруучуларга да берилет. Жылдын машыктыруучусу болуп, испан командасынын устаты Висенте дел Боске аталды. Испан футболунун өкүлү катары абдан кубанып жатам. Бүгүн бул жерде испаниялык клубтарда ойногон ушунча футболистти көрүү мен үчүн чоң сыймык. Бул биздин футбол күчтүү экенин
далилдейт.
Ал эми жылдын символикалык командасына испан клубтарында ойногон 11 футболист, анын ичинде 6 испаниялык кирди. Аялдар арасында болсо алтын топту Лондон Олимпиадасынын чемпиону америкалык Эбби Вумбаш алды. Өзбекстандын улуттук командасы болсо Адилет оюн деген категорияда жеңүүчү аталды.
Айнура Жекши кызынан дүйнөнүн мыкты футболчулары тууралуу макала болду бул.
Чет жактардагы журтташтар жапондорду бийлетет.
Мен саламды деген япон тилин өткөзөм. Анан кээ бир сөздөрү эле англисче айтып коем.
Илимдин кудугун казат.
Биз ошолорду изилдейбиз. Анын бөлүкчөлөрү теринин канча кабатына чейин кирип барат.
Бирин бири кордойт.
Биздин кыздарыбыз 30 сомдук пивон тең болуп калды.
Үйүн сагынат.
Мен деле кайненем, кайнетем ошолорго эле кызматын кылышыбыз керек.
Мода көрсөтөт.
Жасап жаткан модельдерим бул жерде бир жаңы багыт болуп чыгат.
Журтташтар берүүсүн Азаттыктан угуңуз, Азаттык кейжиден окуңуз, көрүңүз.
Азаттыктын интернеттеги дареги Азаттык чекит KG, биз Facebook'та жана Twitter'да дагы Азаттык деген аталыштабыз. Ошондой эле мобилдик байланыштан бизди Азаттык чекит Mobi дареги аркылуу тапсаңыздар болот. Кыргызстанда киреше тууралуу декларация толтуруу башталды. Кыргыз өкмөтү буга чейин ашып ташкан дүйнөгө салык салууну сунуштаган. Декабрдын соңунда болсо франциялык актер Жерар Депардье француз өкмөтүнүн жылдык кирешеси 1 миллион евродон ашкан жарандарынан 75% салык төлөтүү планына нааразы болуп башка өлкөнүн жарандыгын алганы дүйнөлүк коомчулукта кызуу талкуу жаратты. Азаттыктын таңкы арай көз чарай талкуусу бүгүн мына ушул темага арналат. Эгер сизден дагы сунуш ушул багытта пикирлери болсо Бишкектеги 31-61-63 номуруна чалсаңыз болот саат 8:30-9 чейин. Ушуну менен Азаттыктын 9-январдагы берүүлөрүнүн алгачкы жарым саат аяктады. Таңкы түз ободо уктурубуз эми жарым сааттан кийин саат 8:00 уланат.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосу.
Радио Озоди.
Азаттык радиосу.
Озодлик радиосу.
Радио Азаттык.
Добрый вечер, Центральная Азия. В эфире еженедельная передача «Перекресток». В студии я, Аида Касымалиева из Бишкека. Вы слушаете наш первый выпуск в новом 2013 году. Итак, сегодня в нашей программе. След кыргызской революции в Соединенных Штатах. Туркменистан борется за энергообеспечение. Споры в Москве о станции Алматинская продолжаются. История этнического русского в Таджикистане. Во сколько обошелся новогодний стол для узбекистанцев?
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа. Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосу.
Радио Озоди.
Азаттык радиосу.
Озодлик радиосу.
Радио Азаттык.
В Таджикистане проживает не так много русских или представителей русскоязычного населения. Многие из них мигрировали еще в 90-х годах, когда в стране началась гражданская междоусобица. Согласно официальной статистике, на данный момент в Таджикистане проживает 1% русских, среди которых много тех, кто остался здесь от безысходности или, наоборот, от большой любви к таджикской земле. Однако история, которую хотим сегодня рассказать слушателям «Перекрестка», наверное, одна из тех, с которой может столкнуться кто угодно. Молодой осиротевший парень, вернувшись из службы в армии, обнаружил, что в его родном доме живут совсем чужие люди. С помощью корреспондента таджикской службы «Радио Свобода. Свободная Европа» в Сагдийской области, похоже, у Олега Усанова появится шанс вернуть себе отчий дом через почти 2 года скитания по временным убежищам. Эту историю перескажет Хирамон Бакозода, коллега из «Радио Озоди».
Гражданин Таджикистана Олег Усанов после возвращения из службы в армии обнаружил, что в его родной отцовской квартире в поселке городского типа Адрасман, что на севере в Сагдийской области, поселилась чужая семья. Последние годы он вынужден скитаться по временным убежищам, в то время как неизвестные ему люди настаивают на законности своего пребывания в этой квартире. 25-летний Олег Усанов, этнический русский, рано потерял мать, а когда ему было 8 лет, в 1995 году отца посадили за решетку, с тех пор он о нем ничего не слышал. Единственная бабушка тоже вскоре умерла, и подростка Олега определили в детский дом. Из дома-интерната для детей-сирот в городе Турсунзаде, где он находился с 1995 по 2003 годы, его направили учиться в ПТУ. Закончив через 2 года училище по специальности разнорабочий, его призвали на службу в армию. Там он прослужил 2 года в пограничных войсках в городе Хароги. Олег успел обучиться на повара, самостоятельно научился ремонтировать машины, чем и зарабатывает сейчас на жизнь. Однако его борьба за однокомнатную отцовскую квартиру, которая продолжается с 2004 года, до сих пор не принесла результатов.
Я приехал в Адрасман, и у меня был документ, что когда я выйду с интерната, я имею право забрать эту квартиру и жить там, потому что там было «сохранить» написано. Я постучался в эту квартиру, мне открыли совершенно другие люди там. У них был тоже документ, такой же, как у меня, только у них был договорной, что они вот пока меня нету, они имеют право там жить.
Олег Усанов надеялся на то, что служба в армии сыграет положительную роль в его борьбе за крышу над головой. Однако, как рассказывает этот молодой человек, этот пункт в его жизни был проигнорирован инстанциями, куда ему пришлось обращаться за помощью. «Меня посылают из одной инстанции в другую, но дело мое, как видно, не двигается с мертвой точки», — говорит Олег. По словам Усанова, предложенная ему взамен отдельной квартиры комната в семейном общежитии, где он проживает на данный момент, не имеет никаких бытовых условий.
Ну, они мне общежитие дали вот недавно, квартиру не дали, общежитие я сколько раз обращался. В этом общежитии я один живу, я и одна бабуля. То есть комендант, а больше там никто не живет. Уже сколько лет без ремонта это общежитие. Ну, у меня был этаж. Государство обещало другую дать квартиру взамен, тоже в центре. Ну, так и не дало, вот общежитие дало мне.
Тем временем корреспондент радио «Свобода», «Свободная Европа» в городе Худжанде обратился с вопросом к руководству поселкового совета Адрасмана по проблеме Олега Усанова. Мамачокир Азизов, председатель поселкового совета, сообщил, что оповещен о проблеме Усанова, и по их рекомендации Усанову была предложена комната в семейном общежитии в Худжанде. Мамачокир Азизов заявил:
«Если он собирается обратиться к нам снова, конечно, пусть приходит. Мы обязательно пересмотрим его дело. Никаких препятствий я не вижу».
Вместе с тем, как считают представители администрации Адрасмана, вопрос этот не из легких, так как решение о передаче жилья Усанова другим людям было принято при бывшем руководстве поселкового совета. «Но я буду очень стараться помочь Усанову в решении этого вопроса», — пообещал радио «Зоди» руководитель администрации Адрасмана. Борьба Олега за родную квартиру началась в 2004 году и продолжается до сих пор. Но только сейчас он обратился к правозащитным организациям в надежде на то, что те помогут ему в решении жилищной проблемы. Как заявила одна из представителей гражданского общества в Худжанде, факт того, что сирота оказался на улице и долгие годы, вопреки законам, не может добиться восстановления своих прав на законную отцовскую квартиру, идет вразрез с его гражданскими правами. Согласно официальной статистике, чуть более 1% населения Таджикистана – русские. В советские годы их количество было гораздо больше, но с началом гражданской войны многие коренные русские и русскоговорящие жители Таджикистана покинули страну. Среди оставшихся в Таджикистане русских больше тех, кому некуда ехать или кто остался здесь от безысходности. Есть и те, кто живет здесь из-за большой любви к таджикской земле. Радио «Зоди» будет внимательно следить за этой ситуацией и сообщить своим радиослушателям о последних событиях вокруг судьбы Усанова.
Спасибо, Хиромон. Мы продолжаем передачу. Запутанная, почти детективная история, связанная с гражданкой Кыргызстана в Америке. Гражданка Кыргызстана пыталась подкупить офицера иммиграционной службы с целью получить политическое убежище в Соединенных Штатах Америки. Однако судья Бруклинского федерального суда Николас Гарауфис не стал лишать кыргызстанку свободы, несмотря на то, что она предложила сотруднику иммиграционной службы аэропорта имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке взятку – $5000. По законам штата Нью-Йорк, предложившим взятку государственным служащим лицам грозит наказание в виде 2-летнего тюремного заключения. Но служитель Фемиды принял во внимание бумаги, представленные суду, по которым оказалось, что жительница Кыргызстана у себя на родине подвергается опасности, что ее дочь стала жертвой изнасилования, и пришел к выводу, что женщину на преступление вынужденно толкнули личные обстоятельства ее жизни. Об этом случае было рассказано в газете New York Daily News, опубликовавшей статью 27 декабря под заголовком «Гражданка Кыргызстана избежала тюремного заключения за взятку в аэропорту Кеннеди». Женщина вместе со своей дочерью были задержаны там же, в аэропорту, сразу после попытки подкупа иммиграционного офицера. 52-летняя героиня скандальной истории прибыла в США еще в 2010 году, после апрельских событий по рабочей визе, выданной на 1 год. Но в следующем году она не просто вернулась в Америку, но и взяла с собой свою дочь. Выяснилось, что женщина поставила перед собой цель остаться с дочерью в Соединенных Штатах, и поиски решения проблемы закончились той самой попыткой подкупа представителя власти. Как пишет газета, женщина, пожелавшая оставить свое имя в тайне, во время правления бывшего президента Курманбека Бакиева работала в финансово-хозяйственном отделе государственной резиденции Аларча. После своего задержания в Нью-Йорке в мае 2011 года она провела в тюрьме 4 месяца, а потом была выпущена
под залог. Работавший прежде первым заместителем руководителя управления делами президента Балбах Тулебаев сказал нам, что хотя давление на сотрудников из числа близкой обслуги Курманбека Бакиева и было, но о случаях насилия он не слышал. В резиденции была специальная служба, обслуживавшая только президента. В ней значились, например, повар, снабженец, комендант. Насколько я знаю, в личной обслуге Курманбека Бакиева были 3 кыргызские, 3 русские женщины. Возможно, та женщина также была кем-то из близкого окружения бывшей президентской семьи. И на ее действительно определенные люди могли оказывать давление из-за того, что она способна много рассказать об Акиеве. Это могло стать причиной того, что она попыталась получить убежище в США, как это делают другие. Но я не слышал, чтобы кто-то из этих людей подвергся насилию. В решении Бруклинского федерального суда указано, что кыргызстанка прибыла в США в 2010 году по годовой рабочей визе. Но, вернувшись в Кыргызстан, она якобы узнала, что пока она была в Америке, ее дочь изнасиловали, и тогда она решила любым способом получить для них убежище в Америке. Возникает естественный вопрос, если девушка стала жертвой насилия, то почему она не обратилась с заявлением в милицию или не стала искать помощи у международных правозащитных организаций? Депутат Жогорку Кенеши Туратбек Мадылбеков после 7 апреля 2010 года, назначенный комендантом Бишкека, расценил эту ситуацию лишь как выдуманный предлог для того, чтобы осесть в Соединенных Штатах. В те дни мы усиленно охраняли государственную резиденцию и обеспечивали безопасность всего работавшего там персонала. Да, были попытки атак мародеров, но мы их пресекли. Нам оказалось достаточным просто поговорить с толпой и убедить их разойтись. Тем более это были стихийно организованные толпы. Но эксперт Артур Медетбеков, после 7 апреля 2010 года назначенный заместителем председателя Госкомитета национальной безопасности, не сомневается, что показания, работавшие в управлении делами президента женщины, в американском суде могут быть правдой. Потому что, по его словам, в те дни временное правительство было не в состоянии контролировать ситуацию с общественным порядком. Артур Медетбеков заявил, что на многие подобные преступления некоторые руководители закрывали глаза, а иногда даже препятствовали их раскрытию. Все рассказанное этой женщиной похоже на правду, потому что некие организованные преступные группы действовали то ли по указке временного правительства, то ли самостоятельно, на самом деле терроризировали представителей прежней власти, прикрывая статусом участников революции. И когда мы пытались пресечь такие действия, первые руководители МВД и ГКНБ останавливали нас и не давали возможности задержать нарушителей, аргументируя это тем, что эти люди внесли свой вклад в революцию. Когда Азаттык связался с посольством Кыргызстана в Вашингтоне, там ответили, что они еще не в курсе этой истории и пообещали связаться с Бруклинским федеральным судом, чтобы получить оттуда больше информации. Эту интересную историю распутывал из Бишкека Кубанычбек Жолдошев.
Начиная с Нового года на наших волнах «Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», «Свобода», «Свобода», «Свобода».
Кто определит будущее Центральной Азии? Диктаторы, исламисты или демократы?
Центральная Азия стоит на перекрестке. Нужна ли нам своеобразная демократия?
Центральная Азия стоит на перекрестке и трудно угадать, в какую сторону повернуть.
С одной стороны, дискуссия вокруг водных вопросов выглядит ясной. Два небольших государства с гористой местностью противопоставляются 3 крупным государствам, обладающим запасом нефти и газа, но испытывающим недостаток поливной воды.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свобода Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Вы слушаете программу «Перекресток» в студии Аида Касымалиева из Бишкека. Продолжаем программу. И к новостям в Туркменистане. Новый год начался в Туркменистане с позитивных новостей. По последним данным, электроснабжение в стране нормализовалось. Напомним, что в преддверии Нового года население по меньшей мере 2 областей страны испытывало недостаток в электричестве и газоснабжении. Перебои с электричеством выпали на самые холодные дни декабря. О проблемах обеспечения населения теплом, электричеством в богатом энергоресурсами Туркменистане в материале корреспондента туркменской редакции «Радио Свобода. Свободная Европа» Гозель Худайбердиевой.
Возобновление подачи электричества стало основной предновогодней новостью для населения, богатого энергоресурсами Туркменистана. В последнюю неделю уходящего года жители нескольких регионов страны столкнулись с длительным отсутствием электричества и тепла. О том, что происходит в регионах сегодня, рассказал корреспондент Туркменской службы Радио Свободной Европы Радио Свобода в Туркменистане Осман Халыев.
В данный момент электроснабжение и газоснабжение улучшено, начиная с 30 числа бесперебойно обеспечивается газом и электрической энергией.
Причины сбоя электроснабжения в Туркменистане официально озвучены не были, но сообщалось, что повсеместно обсуждалась версия аварии на государственной электростанции в городе Мары. 28 декабря распоряжением президента Туркменистана министру энергетики и заместителю председателя Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям был вынесен выговор с официальной формулировкой за ослабление контроля за деятельностью сферы энергетики страны. А 2 января был уволен директор Марыйской государственной электростанции. В канун Нового года жители города Мары рассказали Радио Свободная Европа, Радио Свобода, что по меньшей мере 2 дня жители региона оставались без электричества. По словам нашего собеседника, пожелавшего не называть своего имени в эфире, такого длительного отключения раньше никогда не было. Жителям было очень тяжело, продукты пришлось хранить на улице. По словам жителей Марыйской и Лебабской областей Туркменистана, в связи с отсутствием электричества жилые дома остались также и без отопления. Но жители, наиболее развитые в инфраструктурном отношении столицы, сообщают, что и они постоянно сталкиваются с отключением электричества в жилых домах. Жительница одного из домов, расположенных на восточном бульваре города Ашхабада, Галина Кулиева, рассказала, что напряжение в домах очень слабое, и поэтому свет гаснет почти ежедневно.
Электроэнергия напряжение такое.
Богатейшее природными ресурсами центральноазиатское государство Туркменистан также является крупнейшим экспортером электричества в регионе. Один из основных потребителей туркменского электричества Афганистан в канун уходящего года также испытал на себе сбои электроснабжения. В частности, в 3 северных провинциях страны, где преимущественно проживают этнические узбеки и туркмены, проблемы с электричеством особенно обострились с наступлением холодов. Инженер управления электроснабжения провинции Фарьяб Мухаммед Рахим связывает возникновение сбоев подачи электричества с наличием неисправностей в энергосистеме Туркменистана. Проблемы в электроснабжении региона отразились на повседневной жизни афганских потребителей. Житель афганской провинции Джоузжан Дурдемурат рассказал Радио Свободная Европа, Радио Свобода, что нехватка электрического тока сказывается и на водоснабжении. Местные жители вынуждены набирать воду по ночам, так как днем воды нет. Туркменистан ранее заявлял о намерении увеличить в 2013 году объем поставок электроэнергии в Афганистан. В 2011 году Ашхабад заявлял о намерении в разы увеличить объем экспорта электричества за рубеж. В настоящее время электроэнергию из Туркменистана покупают Афганистан, Иран, Таджикистан и Турция.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радиои Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
И про Казахстан. Открывшаяся в Москве новая станция метро «Алматинская» вызвала вторую волну дискуссий в соцсетях и среди самих москвичей. В Алматы может появиться станция «Московская». В конце декабря в микрорайоне Братеево на юго-востоке Москвы открылась новая станция метро «Алматинская». Когда ее строили, как известно, в Москве развернулась дискуссия о целесообразности такого названия. До этого станция должна была называться Братеево, по названию старинной деревни, на месте которой вырос микрорайон. Летом 2011 года стало известно о том, что ее назовут Алматинской по просьбе казахстанского посольства. Как ответный шаг, новую станцию метро в Алматы пообещали назвать Московской. Сторонники возвращения прежнего названия заявили о готовности продолжить отстаивать свою позицию в судебном порядке. Проводили акции протеста, в том числе и пикетирование у посольства Казахстана. Мы связались с автором статьи в Алматы, с Алексеем Азаровым. Он нам расскажет подробнее.
Алексей, расскажите, пожалуйста, вот предысторию вопроса и в чем заключается конфликт сейчас?
В Москве должна была быть построена и введена в действие, в эксплуатацию новая станция метрополитена. Это направление юг, юго-запад, да? Первоначально она должна была называться, еще в советское время планировали, потом был перерыв в строительстве промзоны. Потом, значит, в качестве названия выбрали название деревни, которая на месте того массива жилого существовала еще в 16 веке. По крайней мере, была известна по документам 16 века. И называлась деревня Братеево. Где-то с лета 2011 года, то есть прошлого года, до прошлого даже уже года, неожиданно было верно, что станция будет называться Алматы. Появилась информация, что посольство Казахстана в Российской Федерации обратилось с просьбой к правительству Москвы, ну, возможно, это даже еще на более высоком уровне, да, решался вопрос, чтобы одну из станций в Москве, новых станций, назвали Алматинская, а взамен пообещали одну из станций Алматинского метрополитена, который, как известно, 1 декабря 2011 года заработал в Алматы, назвать Московской. Ну, скорее всего, вот это решение было еще мотивировано тем, что в 2011 году 70-летие битвы под Москвой, да, отмечали. Возможно, эта идея вот как раз под влиянием этой события, да, появилась. А потом еще дополнительный аргумент был озвучен, то, что 20-летие дипломатических отношений России и Казахстана вот таким способом также решили отметить. Ну, в Москве, естественно, были высказаны, появилось недовольство, особенно среди жителей вот этого района, да, Братеево. Против выступили многие известные ученые, топонимисты, лингвисты, историки.
А какие аргументы?
Аргументы такие, что название вот Братеево – это уникальное, что такое не повторяется на карте России, и что его надо сохранить, да, потом, что очень хорошо вписывается вообще в ландшафт топонимический, что рядом есть мост Братеевский. А один из членов вот этой комиссии, который я сказал, профессор Гаманевский, он в 97 году, да, в 97 году он по просьбе правительства Москвы участвовал в разработке закона о правилах, принципах наименования улиц и также станции метрополитена. Достаточно это люди хорошо знакомы вот с этим вопросом, спецификой, да, и активно выступали за возвращение названий исконных, да, вот когда...
А сейчас к чему идет вопрос? К тому, что останется...
Ну, к чему как... ведет, да. Кстати, некоторые политики поддержали, в частности, Жириновский. Ну, в общем-то, он уроженец Алматы. Алматы, в общем-то, скорее всего, с этим тоже связано. Он сказал, что прекрасный город, напомнил. Вот, хорошее название. Но люди, которые стоят за переименованием в Алматинскую, они давят на то, что это в честь Панфиловской дивизии, которая формировалась вот в Алматы. Хотя, кстати, не только в Алматы, там были уроженцы и Киргизии.
Да, в основном же.
Да, и нынешней Южной Казахстанской области, Булской области, да. То есть, ну, в общем-то, Алматы был одним из таких пунктов формирования.
А то, что вопрос вот так поднимается, это не связано там, с возросшим национализмом в России?
Ну, нет, дело в том, что, возможно, это и есть как одна из причин. Но вы знаете, вот читая комментарии, да, тех же самых россиян, даже те же самые россияне пишут, что обязательно в Москве по любому поводу, чтобы не делали какое-то недовольство может быть.
Спасибо, Алексей. И сюжет из Узбекистана о стоимости новогоднего стола.
Начиная с Нового года на наших волнах «Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода, свобода, свобода.
Кто определит будущее Центральной Азии? Диктаторы? Исламисты?
или демократы?
Центральная Азия стоит на перекрестке. Нужна ли нам своеобразная демократия?
Центральная Азия стоит на перекрестке, и трудно угадать, в какую сторону повернуть.
С одной стороны, дискуссия вокруг водных вопросов выглядит ясной. Два небольших государства с гористой местностью противопоставляются трем крупным государствам, обладающим запасом нефти и газа, но испытывающим недостаток поливной воды.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Позади новогодний праздник. А всякий праздник, особенно новогодний, это всегда богатый стол с различными явствами. Ешь не хочу. Праздничный стол еще индикатор состояния кошелька как отдельно взятого человека, так и общества в целом. Видимо, это очень хорошо понимает власть Узбекистана. Накануне праздников они заставили мясников снизить цены на главный ингредиент кебаба. О том, как узбекские власти управляют рыночной экономикой советскими методами и во сколько обошелся новогодний стол некоторых узбекистанцев, расскажет корреспондент узбекской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Сарвар Усмон.
О том, как узбекские власти управляют ценами на говядину, расскажем через 2,5 минуты. А сейчас пожалуйте к столу. Ну, например, к столу домохозяйки Наргиза Хон из Коканда. О том, сколько она истратила на новогодние угощения, она рассказала радио «Азотлик» накануне праздников.
Потратила примерно 130 тысяч. Накупила яблок, бананов, шоколада и всего, что нужно для выпечки торта. Нас в семье много, 10 человек. Сама испекла медовый торт, разные печенья.
Говорит домохозяйка из Коканда. 130 узбекских сумов – это примерно $45 США по курсу черного рынка. Будь воля петуха Джуманазара Разакова из Кашкадарьинской области, он бы отменил Новый год и остался бы жив. А так?
Исходя из своих возможностей, мы зарезали своего единственного петуха, дочери пекут торт, приготовили плов. Чтобы накрыть на новогодний стол, нам не обязательно ходить на базар. Все уже осенью заготовлено. Есть варенье и компоты, есть и арбузы, и дыни.
Арбуз, колон, помидор.
Говорит Джуманазар из Кашкадарьи. Бухгалтер Мухаммадали из города Наваи только собирался сходить на базар за новогодними покупками, когда связался с ним корреспондент радио «Азотлик».
Будем встречать Новый год всей семьей, а в семье у нас 6 человек. Тесть, теща, жена, я сам и 2 детей. Думаю, истрачу около 60-70 тысяч сумов. Куплю килограмм мяса, мандаринов, яблок, гранат. Все остальное приготовит жена.
Говорит Мухаммад Али из Наваи. Врач Нариман из Кашкадарьи, видимо, живет лучше, чем Мухаммад Али из Наваи, который купил на праздник килограмм мяса. Нариман прикупил к говядине еще 1,5 килограмма баранины.
В семье у нас 6 человек. Всего потратили почти 90 тысяч сумов. Купили говядину и 1,5 килограмма баранины. Кило баранины стоит 18 тысяч сумов. Кроме этого, накупили яблок, гранат, винограда, цитрусовых.
Алма, анар, апельсин, зим.
Говорит врач из Кашкадарьи. Наверняка вы заметили, что наши собеседники, перечисляя свои расходы, первым делом говорят о мясе, и это не случайно. Мясо – одна из главных статей расходов семейного бюджета узбекистанца. Знают это, видимо, и власти. Во всяком случае, накануне праздников появились сообщения о том, как на местах хокимьяты обязали мясников снизить цены. Например, по словам Исроилатя из Мимбулакского района Раманганской области, 30 декабря мясо вдруг подешевело на $1 с лишним.
В нашем районе мясо подешевело, цены упали. Говорят, что цены снизились по указанию хакимията. Килограмм мяса мясники до сих пор продавали по 16 тысяч сумов, а теперь можно купить за 13 тысяч. Сам я купил 2 кило.
Говорит Исраилатя из Мимбулакского района. А в городе Намангане цены на мясо накануне Нового года упали радикально. И на страже новых цен стояли милиционеры.
malı kuşları 15-16 минутта bir tanegi uzdanızı 12 минут çıkardı.
Говяжье мясо стоило 15-16 тысяч сумов за кило. Снизили до 12 тысяч, а сегодня даже по 9 тысяч продавали. Возле киосков мясников стояли милиционеры и контролировали.
Мана шу бүгін 9 миннан сатылды гуш. Милицалар тұрып, оларда тұрып саткызды.
Сообщил радио «Азотлич» житель Намангана, захотевший остаться неназванным. Такие же сообщения поступили из Галиаральского района Самаркандской области и из столицы страны. Необходимо заметить, что и год назад, накануне новогодних праздников, наблюдалось снижение цен на мясо до 30%. Наблюдатели объясняли это, с одной стороны, административным давлением властей на торговцев, с другой – массовой продажей скота на мясо из-за дефицита кормов.
Начиная с Нового года на наших волнах «Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», «Свобода», «Свобода», «Свобода».
Кто определит будущее Центральной Азии? Диктаторы, исламисты или демократы?
Центральная Азия стоит на перекрестке. Нужна ли нам своеобразная демократия?
Центральная Азия стоит на перекрестке, и трудно угадать, в какую сторону повернуть.
С одной стороны, дискуссия вокруг водных вопросов выглядит ясной. Два небольших государства с гористой местностью противопоставляются трем крупным государствам, обладающим запасом нефти и газа, но испытывающим недостаток поливной воды.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свобода Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Вы слушали центральноазиатскую программу «Перекресток». В эфире была я, Ида Касымалиева, и все пять служб. До следующей недели.